Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Только что, 5 минут назад, увезли Алексея Навального из ОВД Химки. Его адвокаты дали на крыльце пресс-конференцию для журналистов. Точно так же аккуратно скручивали и вывозили людей, которые его поддерживали, которые выкрикивали: «Алексей, мы с тобой», мы видели эти кадры. Мы поговорим об этом с нашим корреспондентом Иваном Ворониным, который находится сейчас там, в Химках, и он расскажет вам подробнее, что было за этот час, пока Алексея готовили к вывозу из этого помещения. Адвокаты сказали, что только 4 камеры присутствовало в зале заседания, если можно так сказать, в зале суда. Это был никакой не суд, это был полицейский участок, куда приехал выездной суд. Под предлогом того, что Алексей не привез с собой тест на коронавирус, он и не должен был это делать, он должен был сдать тест в России. Он прошел тестирование, но результатов, как объяснили адвокаты, не дали, до сих пор не предоставили, здоров он или нет по части вируса. И поэтому, видите ли, суд приехал сам в полицейский участок. Вот такой была мотивация приезда этого, вот этой группы судебных товарищей. И, как вы уже знаете, к 30 суткам ареста приговорил этот суд Алексея Навального. За время судебного заседания, которое продолжалось несколько часов, он выступил с 3 видеообращениями. Да, я хочу сказать, что адвокаты объяснили, что только 4 компании, телекомпании, если можно так выразиться, знали о том, что где и как будет это заседание. Пустили только 4 камеры. Это был Live News, это были Вести, Россия-24, это была камера Москва-24 и ГУВД, камера ГУВД, городского управления внутренних дел. Больше никого туда не впустили, в это помещение. Но Алексей умудрялся записывать оттуда обращения. Видимо, записывали эти видео его адвокаты. И в этих обращениях мы обратили внимание на то, что он перестал называть Владимира Путина по фамилии, видимо, беря пример с последнего. Он стал называть его иносказательно другими выражениями. Пожалуйста, давайте мы это посмотрим.
Вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится.
Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Вороватый бункерный дед, он сидит и трясется от страха.
Ну вот так стал обозначать Алексей Навальный своего основного политического оппонента Владимира Путина. И в последнем обращении из вот этого помещения он призвал своих сторонников к уличным протестам.
Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь. Выходите на улицы. Выходите не за меня. Выходите за себя и за свое будущее.
Соратник Навального Леонид Волков из Берлина призвал сторонников Алексея Навального выходить на улицы 23 января. Он немножко стеснительно сказал, что, конечно, я не имею, может быть, морального права призывать к этому. Я сижу в Берлине, люди рискуют, но, тем не менее, штабы Алексея Навального начинают подготовку к этой акции 23 января, к акции протеста против ареста Алексея Навального. И я представляю гостей нашей программы. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, редактор отдела политики «Новой газеты», с нами на связи из Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, политик и член партии «Яблоко». И с нами на связи из Брюсселя Раса Юкнявичина, которая специально сюда сегодня прилетела, потому что здесь начинается сессия. Здравствуйте, да. Раса.
Здравствуйте.
Сессия
здравствуйте.
Начинается парламентская, в которую специально был включен дополнительный пункт о том, что об аресте Алексея Навального и о тех мерах, которые, может быть, предстоит обсудить. Раса, я правильно понимаю, что завтра будет дискуссия по этому поводу, что
да.
Завтра.
Да, и никогда так не бывало до сих пор. Такие urgent или экстренные вопросы, они обсуждаются по четвергам. А вот потому что такая ситуация, уже во вторник после обеда завтра будет дискуссия и готовится резолюция, которая будет приниматься в четверг.
Мы это еще обсудим, все эти перспективы, резолюции. Спасибо, Раса. Я хочу сначала узнать у своих гостей мнение по поводу вот этой лексики, которую использует Алексей Навальный в адрес Путина, что она должна символизировать, означать, и по поводу его призыва выходить. Не за меня, за себя. Пожалуйста, Кирилл, что вы скажете?
Я не вижу какого-то глубокого смысла в лексике, которую Алексей использует. Очевидно, что на конкретной реализации, то есть очевидно, что такой вариант рассматривался, что он будет задержан и дальше подвергнут аресту. Наверное, никто не ждал, что это будет сделано в таком импровизированном, таком балаган каком-то виде. Многие это сравнивают с голосованием по поправкам Конституции, знаменитым на пеньке. И мне кажется, Алексей понимал, что у него очень мало времени, он должен был импровизировать и делать это обращение. У меня вызывает сегодня гораздо больше, чем вчера, некоторую тревогу эта ситуация, потому что, во-первых, судя по всему, никто не гарантирует Навальному не только какие-то законные решения судов российских, об этом давно речи не идет, но сейчас ему никто не гарантирует просто банальную личную безопасность в матросской тишине, куда его сейчас везут. С учетом того, что с ним происходило в прошлом году, это, в общем, вызывает очень серьезные опасения. Второй повод для опасения – это то, что я пока не вижу какого-то потенциала для мобилизации российских граждан в эту погоду и на фоне вообще этого общего какого-то разочарования, которое сейчас есть, и на фоне резонного желания людей заниматься скорее своими частными делами. Да, есть сторонники Алексея, есть журналисты, есть активисты, которые все это будут освещать и в этом участвовать, безусловно. Но насколько это серьезная акция 23 января, вопрос очень открыт.
Спасибо, Кирилл. Борис, мы еще покажем вам людей, которых уже, смотрите, задержания идут просто вот уже на конвейере. Вчера Внуково и два человека, помимо Алексея Навального, он третий, были задержаны в Шереметьево. Сегодня мы прямо видели у нас на глазах полчаса назад, это все началось, даже меньше, где-то 20 минут назад. То есть люди стояли, кричали, а потом их начали оттаскивать, уволакивать и сажать, так как кавалькада уехала этих автозаков, опять от этого ОВД. И вот 23 числа совершенно очевидно, что если не получит штаб Алексея Навального разрешение на эти акции, то будут следующие задержания. Что вы думаете о программе таких действий выходить на улицу? Не за меня, за себя.
Во-первых, я хочу сказать, что задерживают не только в Москве. Прямо сейчас задержали уже, по-моему, больше двух десятков людей в Петербурге у гостиного двора, которые туда вышли в поддержку Навального и с протестом против его, на мой взгляд, абсолютно незаконного задержания и ареста. И если что-то будет происходить 23-го, понятно, что никаких согласований на это получить невозможно. Во-первых, у нас сегодня 18 число, поэтому там нельзя даже по закону на 23-е ничего уже заявить, никакой митинг. Можно только провести серию одиночных пикетов, которые сейчас по недавно принятому нашей замечательной в кавычках Государственной Думы закону будут признаны пикетной очередью, участники будут задержаны и оштрафованы. Я, к сожалению, прогнозирую именно такой результат. И мне понятно, что всякие представления, даже так, остатки представления о законности, о приличии у власти они отброшены. Несколько дней назад мы с Кириллом поспорили чуточку. Я все-таки полагал, что Навального не арестуют. Из прагматических соображений, что зачем в Кремле, если они не полные идиоты, усиливать резко протестное настроение, увеличивать влияние тех рекомендаций, которые Навальный может давать на выборах, которые будут осенью, которые критически важны, и что для них разумнее было бы его не трогать. Кирилл полагал, что его арестуют, и оказался прав. Я, видимо, переоценил очень серьезно интеллектуальные способности товарищей из Кремля. Или у них уже страх окончательно победил разум. Или, как я сегодня уже говорил, трусливые негодяи оказались влиятельнее, чем негодяи умные. Или они решили окончательно пойти уже по лукашенковскому пути. Им уже на все наплевать, никаких приличий больше нет, будем делать все, что хотим, и никто нам за это ничего не сделает. Там замечательный совершенно Борис Пастернак из Минска, который вел потрясающую совершенно хронику протестов в Белоруссии, говорит, что путь к лукашизму пройден оказался буквально за несколько дней, и что он в последние дни в Москве увидел Минск воочию, где нет ни закона, ни права, ни правопорядка. Естественно, то, что сегодня происходило в Химках, это был никакой не суд, нет ни малейших оснований оскорблять настоящих судей, настоящее правосудие, называя это судом. Это была расправа, просто позорное судилище, не имеющее ни малейшего отношения к закону. Я понимаю, что ближайшие 30 суток, пока Навальный будет ждать суда о замене ему условного срока на реальный, будут эти акции протеста. И судя по тому, что мы видим уже сегодня, там дана команда максимально жестоко это давить, там, держать и не пущать. Повторяю, умная власть так по себе бы не вела, но подозреваю, что во власти действуют сейчас про какие-то совсем другие мотивы и какая-то совсем другая логика, больше похожая на логику подворотни, как мне кажется, что вот мы же ему предъявили, послали черную метку, сказали, что не надо возвращаться.
Вот, Борис, я хочу как раз вот на этом вам, вас, извините, прервать, мы разговор этот еще продолжим, потому что это важный вопрос к расе. Раса. Я думаю, что вы отлично знаете, что в России существует масса федеральных телеграм-каналов и федеральных каналов, которые живут по одной методичке. Мы эту методичку в последнее время в совпадениях до букв читаем. Она состоит в том, что вся эта федеральная тусовка как хором абсолютно слово в слово твердит одно и то же, что Навального выставила из страны Германия. Он был вынужден уехать, потому что у него там логически закончилась виза, 90 суток, мы знаем, что шенгенский, у него других нет вроде бы видов на жительство, шенгенская виза позволяет только 90, они закончились, и Германия не хочет портить отношения с Россией, он объявлен международный розыск, она не собирается никак вот в этом смысле препятствовать, и она его выпихнула. Вот скажите, пожалуйста, вы наверняка в технических, бюрократических разбираетесь в этих деталях. Он мог остаться, у него была возможность физическое и, главное, юридическое, остаться на Западе?
Ну, конечно же. Много людей, которых преследует Кремль, живет и в государствах Европейского Союза, в той же Литве, откуда вот я избрана в Европейский парламент, много живет людей. И это, конечно, ложь. Наоборот, как раз Кремль не хотел, сильно не хотел, чтобы Навальный вернулся. Они надеялись, что он не будет таким храбрым и не приедет просто прямо в тюрьму. Он ведь знал, что его ждет. И вот эта ложь, я не знаю, насколько люди в России еще верят в эту ложь. Наверное, есть еще людей, но когда-нибудь ведь это должно закончиться, потому что есть интернет, есть альтернативные уже информационные каналы, и все больше и больше людей получают достоверную информацию. Конечно, мог жить.
Спасибо, Раса, что вы внесли ясность, потому что вот вы говорите, что люди не верят, но когда вам в уши это вливают из каждого утюга, может быть, и поверят. Люди должны понимать очень четко, что возможность, юридическая возможность остаться на Западе у него и у его семьи была. Он ей пользоваться не стал. И здесь совершенно ни при чем отношения Германии, России и так далее. Это могла быть другая страна. Он туда не поехал. Кирилл, у вас были сомнения, что он может вернуться?
Нет, у меня не было сомнений, что он вернется. Как только он пришел в себя, как только стало понятно, что медицинских причин для продолжения его политической деятельности нету, мы написали текст возвращения Навального, потому что как только вот стало понятно, что он идет на поправку, стало понятно, что он возвращается в Россию. Это интересный феномен такой, конечно. Конечно, этот жест, он претендует на то, чтобы стать историческим, как бы к Навальному не относиться. Лично кто-то его там критикует, кто-то его очень любит, наоборот. Но это жест, на мой взгляд, это жест возвращения, это жест о том, все говорят про мужество, а кто-то даже про безрассудство. Мне кажется, это жест про свободу в первую очередь. Вот, может быть, как раз на радио «Свободы» в самый раз это обсуждать. Потому что российские власти извернулись уже ужом, показывая, что Навальному лучше бы не возвращаться было. Они и так ему намекали, и вот этим способом, и таким уголовным делом.
Но они этот арест анонсировали, то есть они просто открыто сказали, что это будет арест до следующего заседания суда.
Они много всего анонсировали, да. Они открыли новое уголовное дело, по которому еще нет меры пресечения отдельно, и нет там каких-то заседаний судов, связанных с так называемым мошенничеством. Они давили активистов, они не расследовали отравления. Это целый список там из 10 добрых пунктов, по которым Навальному лучше было бы не появляться в своей родной стране. Когда человек делает этот выбор, для меня это выбор, связанный с тем, чтобы вернуться, для меня это выбор, на самом деле, похожий в больших масштабах по сравнению с нашим личным выбором, на тот выбор, который делают многие из нас. Когда, условно говоря, там врач какой-нибудь рассказывает правду про нехватку медикаментов в своей больнице, зная, что его за это по голове не погладят и уволят и так далее, он действует как врач. Ему, вот он, наверное, боится, да, ему, наверное, он рискует своей карьерой и благосостоянием своей семьи, но он действует как врач, как профессионал. Также действуют там учителя, которые не фальсифицируют выборы. Также действуют люди, которые вообще просто делают свое дело честно и не подчиняются тем уродливым, чудовищным правилам, которые в современной Российской Федерации есть. Также делали те сотрудники белорусской милиции, которые уволились в ходе протестов, которые не в силах выполнять эти произвольные приказы садистские, да, со стороны своего руководства. И вот этот человек, он берет и едет в Россию, потому что здесь его дело, здесь его карьера, здесь его жизнь, здесь его дом. Да? Это история про свободу. Тебе говорят, ты не должен этого делать, живи как все, не высовывайся. Тебе что, больше всех надо? И это просто жест освобождения. Я надеюсь, что на самом деле пример Навального станет знаковым для других людей в разных сферах, не только в сфере политики.
Вот Иван Воронин нас уже слышит. Иван, еще раз я хочу спросить, людей, которых мы видели, их хватают, их за что? Вот по какому признаку определяли тех, кого нужно схватить и уволочь? И что сказали адвокаты?
Елена, добрый вечер. Я полагаю, здесь не было какой-либо конкретной логики, просто захватывали людей, которые, по мнению полицейских, судя по всему, принимали участие в несанкционированной акции протеста в течение нескольких часов после того, как уже стало известно о том, что Навальный арестован, и ему назначено 30 суток ареста, и, правда, он все еще находился здесь, в отделении полиции в Химках. Его соратники и сочувствующие ему его сторонники оставались здесь, и они скандировали антиправительственные лозунги, и они требовали освободить Навального.
Что сказали адвокаты? Когда следующее заседание? Что им... Под чем они подписались?
Адвокаты рассказывали о том, что с самого утра, до 10 часов утра, они находились здесь. Тем не менее, на протяжении 2,5 часов их не пускали в отделение. И за одну минуту до назначенного судебного заседания уведомили о том, что именно сегодня оно состоится. Более того, здесь, в стенах отдела полиции Химок. То есть это было такое выездное заседание суда. И я уточнял адвокатов вообще, предполагает ли закон подобный формат судебного заседания. По словам адвокатов, это нонсенс сам по себе. Подобные истории бывают только если это, например, выездное заседание, когда судья хочет посетить место преступления, или когда суд проходит, например, в одном из заведений Федеральной службы исполнения наказаний, то есть в колонии либо в тюрьме. Но на протяжении всего судебного заседания, на протяжении всего сегодняшнего дня адвокаты, по их словам, так и не получили конкретных объяснений того, почему судебное заседание проходило сегодня здесь, в отделе полиции. Я напомню, что в Химкинском суде журналистам заявили, что именно для доступа журналистов вынесли заседание сюда, в отдел полиции. И, правда, напомню также, что всего лишь 2 камеры федеральных каналов оказались внутри. Всем остальным журналистам отказывали в аккредитации, поскольку несовременная подача аккредитации. Плюс это отдел полиции, все-таки они суд заявляли некоторым нашим коллегам. А МВД прокомментировало такое выездное заседание тем, что у Алексея Навального нет свежего теста на коронавирусную инфекцию, а он все-таки прибывший из-за границы.
Что дальше? 29 числа состоится это заседание. Его сажают на месяц, в то время как то заседание, под которое его сажают, состоит уже 29-го, так?
Ну, с 29 числа заседание перенесено на 2-е. Адвокаты это объяснили тем, что необходимо выполнить процессуальную норму, согласно которой должны пройти 2 недели с момента уведомления о судебном заседании до того, как оно будет назначено. Собственно, получается, сегодня Навального и уведомили об этом заседании. Адвокаты готовятся на 2 февраля.
На 2 февраля. Спасибо большое. Иван Воронин был с нами у здания ОВД, где проходил так называемый суд над Алексеем Навальным. И мы посмотрим сюжет о том, что с этими людьми, которые его, не забудьте, что они, ну, все помнят, что там никто не забыл, что его пришли встречать во Внуково. Никто не знал, что изменятся планы пилотов, диспетчеров в последний момент. Что происходило с этими людьми? Давайте посмотрим сюжет.
17 января Алексей Навальный в 7 часов 20 минут по московскому времени должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Встречать его приехало несколько сотен его сторонников, а также специальная массовка, которая якобы должна была встречать телеведущую Ольгу Бузову, которая должна была прилететь из Санкт-Петербурга в 7:35, но приземлилась, как и Алексей Навальный, в Шереметьево. По данным белого счетчика, в аэропорту собралось 2000 встречающих политика. Встречать Алексея Навального готовились не только его сторонники. К аэропорту согнали несколько автозаков, сотрудников полиции и ОМОНа. Задержания начались ровно за 3 часа до планировавшейся посадки самолета. Первым задержанным стал активист Дмитрий Бескаравайный. Его обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции. Следующие задержания случились спустя 2 часа. Полицейские силы отвели в автозак сотрудников ФБК Любовь Соболь и Руслана Шевединова и Алексея Малакоедова. Также были задержаны Анастасия Кадетова, Константин Котов и корреспондент «Новой газеты» Влад Докшин. Чуть позже задержали корреспондента «Дождя» Эдуарда Бурмистрова. После того, как стало известно, что самолет с Навальным приземлился в Шереметьево, полиция начала действовать активнее. И к 8 часам суммарно было задержано 55 человек во Внуково и трое, считая самого Алексея, в Шереметьево. К ночи всех людей отпустили из всех отделов полиции. На активистов составляли протоколы о неповиновении сотрудникам полиции или неисполнении их требований. Большинство людей отпустили после написания объяснительных.
Кирилла, вашего-то за что, корреспондента?
Неправильно стоял, не было московской регистрации, подозрительно выглядел. Ну, его отпустили без протокола через примерно 3 часа. Да.
Вот я сегодня говорила с Лией Ахеджаковой, которую очень многие любят, наши слушатели и зрители. Она дома поправляется, и она вчера целый день смотрела нашу трансляцию из Внуково и очень просила, чтобы мы показали. Вот ее, она сказала, что она плакала, когда видела этих молодых людей, чтобы мы показали эту пару молодую, по поводу которых она сказала, что они чистые ангелы. Это те, кто пришел встречать Навального. Давайте посмотрим.
Ну, мы пришли поддержать Алексея Навального, потому что он пережил отравление. И он возвращается в Москву. Это для сторонников это большая радость. И мы пришли поддержать мирно. И думаю, что не надо заявлять в полицию или в органы, что мы пришли встречать, можно сказать, друга или просто человека, поддержать его. А полиция устраивает... Они устраивают беспорядки, а не граждане, которые пришли мирно, без оружия, поддержать Алексея.
Вот это ее очень растрогало, что люди просто, это их друг. И вот они видят вот такое. Ну и еще одного персонажа мы вам покажем, тоже по заявке Лии Ахеджаковой, которую она увидела вчера в нашей трансляции.
Страна у финиша, у пропасти. Дальше ходу нету. Мы пришли к финишу. Сегодня сплошная грязь у нас в стране. Нет ничего нормального. Продуктов даже пожрать нету. Даже картошку свою не выращиваем. Все из-за бугра везут. И все несъедобное, все мусорное. Нет ни одного продукта съедобного. Страна разворована, распродана. Вы видите, как относятся к простым людям. Но Навальный против этого. Навальный хочет что-то сделать. Но у него в плане есть, что важно то, что за ним народу мало идет. Путиноиды хотели, чтобы он оттуда не вылетал, не выезжал, чтобы там остался. Но до выборов, до осенних выборов. А он пошел наперекор, он пошел, то есть он действует ровно так, как они не хотят, ну, как они не ждут. Они думали, что мы его сейчас запугаем, вот там несколько уголовных статей ему припаяли, что и он испугается и не прилетит. Ну, человек это действительно на уровне, скажем, Уго Чавеса, Фиделя Кастро, Рауля Кастро, там вот этих... Ну и у наших героев много, Дзержинский тоже герой, Ленин, Сталин, там все эти. Он, я думаю, что Навальный сейчас, у него голова работает на уровне Ленина и Сталина.
Ну вот ее очень развеселила эта концовка. Она просила, чтобы мы вас познакомили с этими людьми, которые встречали его вчера, мы познакомили. И вот эта дискуссия, которая сейчас поднимается, народ и не народ. Вот одни говорят, что народ его не поддержит, и мало, а другие говорят, что, может быть, те, кто поддержит, это и есть народ. Вот то небольшое активное существо, небольшое активное меньшинство, много совершила переворотов, революций и радикальных изменений в стране. Борис, что вы думаете об этом? Это народ или это не народ? То небольшое количество людей, которые вот так приходят.
Да, Надина, я только сперва позволите секундочку займу времени, попрошу нашу уважаемую литовскую гостью передать большой привет моему вильнюсскому другу, депутату Сейма Эммануэлю Зингерсу. Я уверен, что она с ним хорошо знакома. Мы с ним вместе, и вместе с Владимиром Карамурзой, о котором сейчас буду вспоминать, 2,5 года назад открывали сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе. Это было очень важное, на мой взгляд, событие. Я там выступал и говорил, что на самом деле Россия должна была бы этим гордиться, тем, что именем ее политика, ее государственного деятеля назван сквер в столице другого государства. Что касается народа, знаете, существует очень простой способ выяснить, кого народ поддерживает, а кого не поддерживает. Этот способ называется демократия и честные выборы. Дайте всем, в том числе и Навальному, возможность участвовать в честных выборах, и мы посмотрим, какая часть народа его поддерживает, какая не поддерживает, какая поддерживает другие политические силы. Все сразу можно будет очень быстро выяснить. Но мы же видим, что у нас на выборах очевидная политическая дискриминация, что тот же Навальный к выборам не допущен после, на мой взгляд, совершенно неправосудного приговора. Мы видим, что людей сажают сейчас или штрафуют по уголовным статьям, не давая им возможности, как Юлии Галяминой, из-за этого участвовать в выборах. Мы видим, что с выборов снимают, мы видим, что устраивают это трехдневное голосование на пеньках и прочее, и прочее. Вот я думаю, что тот факт, что власть так себя ведет, как раз и доказывает важность выборов. Потому что когда я слышу время от времени, давайте, не надо в выборах участвовать, они ничего не значат, мы ничего не можем на них сделать, я отвечаю, если бы это действительно было так, власть не прилагала бы такие титанические усилия для того, чтобы затруднить участие в выборах, для того, чтобы отстранить от них своих оппонентов и чтобы подделать их результат. И еще одно я скажу вещь, может быть, немножко неожиданно. Вы знаете, почему я вспомнил уже про Володю Карамурзу? Не только Навальный возвращался домой, зная, что ему угрожает опасность. Володя Карамурза, с которым мы дружим много лет, там дважды был отравлен, его дважды пытались убить. Реально, он много дней находился в коме. И каждый раз он возвращался после этого, прекрасно понимая, что возможно новое покушение. Бориса Немцова предупреждали в свое время, грозя ему уголовным делом за организацию акции протеста на Болотной, что ему лучше не возвращаться из Израиля, где он находился на лечении. Он вернулся. Мы знаем, что было потом. Кстати, в свое время Михаила Ходорковского предупреждали, что лучше бы ему не возвращаться, когда начались аресты в ЮКОСе. Но он сказал, что если я не вернусь, подумают, что я испугался. Он вернулся и сел на 10 лет. Что я хочу сказать. На сегодняшний день, в сегодняшней России, в отличие, скажем, от Литвы, от других европейских стран, от Соединенных там, Штатов, фактор мужества – это просто необходимое условие для того, чтобы заниматься оппозиционной политикой. Я был уверен, что Навальный вернется, потому что знал, что он нормальный человек. Он знал, что политик может быть политиком только в России, а не за границей. И это нормальный поступок нормального оппозиционного политика, уважающего себя и придерживающегося своих убеждений, следующего своей там совести. Иначе поступить было невозможно, если он хотел оставаться оппозиционным политиком и сохранить поддержку там, своих там сторонников.
Борис, спасибо. Я вот перед тем, как Расе передать слово, все-таки прошу, попрошу показать сюжет ровно на тему того, как реагировал Запад на политические аресты в Российской Федерации, как он сейчас реагирует, и попросить ее рассказать нам, какие прогнозы этой реакции. Смотрим сюжет.
Одно из самых громких уголовных дел, которое вызвало волну обсуждений по всему миру – арест главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Его арестовали в 2003 году по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 он признан виновным и осужден на 9 лет. Позднее срок изменили до 8 лет. В 2006 году Ходорковскому предъявили новые обвинения в рамках нового уголовного дела о хищении нефти. Судебный процесс длился несколько лет, и в конце 2010-го бывшего главу компании «ЮКОС» признали виновным по второму делу и приговорили к 14 годам заключения по совокупности приговоров с учетом ранее отбытого срока. После этого международная правозащитная организация Amnesty International присвоила Ходорковскому статус узника совести. Бизнесмен провел в заключении 10 лет. Не признав своей вины, осенью 2013 года он направил Путину письмо с просьбой отпустить его раньше срока, так как у него больна мать. Президент России объявил о помиловании Ходорковского, после чего тот покинул страну. В феврале 2016 года Россия объявила бизнесмена в международный розыск через Интерпол по третьему делу об убийстве мэра Нефтеюганска Петухова. Однако Интерпол этот запрос отклонил. Еще одно уголовное дело, вызвавшее беспрецедентную международную реакцию – арест участниц панк-группы Pussy Riot после их перформанса в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года. После суда в августе девушки были приговорены к 2 годам колонии общего режима. В октябре одной из обвиняемых, Екатерине Самуцевич, заменили реальный срок на условный. Две другие участницы группы, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, отбывали наказание в женских колониях. В защиту девушек с открытым письмом выступили более 100 всемирно известных деятелей культуры, например, Мадонна, Пол Маккартни, Бьорк, Стивен Фрай, Терри Гиллиам и другие. Ряд европейских политиков, таких как канцлер Германии, генеральный секретарь Совета Европы, глава Министерства культуры Франции, жестко раскритиковали приговор Pussy Riot. 23 декабря 2013 года Толоконникова и Алехина были амнистированы. Официальной причиной для амнистии стало 20-летие Конституции России. Однако ряд правозащитников предположили, что освобождение Pussy Riot, как и помилование Ходорковского, связано с приближающейся зимней Олимпиадой в Сочи. Российского оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Москву после курса лечения в Германии 17 января, задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в ОВД Химки. Его обвиняют в нарушении обязательств по его условному заключению по делу Ивраше. Суд прошел через 16 часов после задержания политика прямо в отделе полиции. По решению судьи Навальный арестован на 30 суток в ожидании следующего суда. Задержание Навального вызвало реакцию ряда западных политиков. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не применяют насилия в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов. МИД Франции на своей странице в Твиттере написал, что крайне обеспокоен ситуацией с Алексеем Навальным. К позиции Франции присоединились Чехия, Польша, Австрия, Италия, Эстония, Латвия и Литва. Страны Балтии призвали Евросоюз ввести санкции против России. Правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести и потребовала от российских властей немедленно прекратить кампанию против политика. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции прокомментировал международную реакцию на арест Навального.
Мы видим, как сейчас вот ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Российскую Федерацию. Прямо чувствуется, вот с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.
Вот, Раса, пожалуйста, во-первых, ну, конечно, это удивительная формулировка, отвлечь чье внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель. Я вообще представить не могу этих людей, которые озабочены кризисом либеральной модели. Сколько их? Кто эти люди? Что вы думаете о планах Европарламента? Завтра дискуссия. Что еще можно предложить в качестве наказания России за этот незаконный с точки зрения Европарламента арест? Потому что просто призвать «освободите», вы же знаете, что они не послушаются.
Ну, знаете, Европейский Союз и Европейский парламент в том числе будет делать то, что в их компетенции, что можем сделать. Конечно, все парламенты, нормальные парламенты, что делают, они в них говорят. И они делают резолюции, делают решения вот на той компетенции, которая у них есть. И я как никогда вижу озабоченность, большую озабоченность. Так не было, чтобы самые главные фракции, политические группы сразу, без каких дискуссий больших, согласились на дебаты вот завтра. Не было этого в распорядке дня еще сегодня утром. Так что ситуация понемножку меняется. Конечно, реальная ситуация такова, что наверняка Путин и Кремль, они сознательно идут против Запада, как бы сказать. Это уже не впервые. Я не уверена, что перед выборами в Думу российскую им не захочется вот как раз на этом ставить и эту свою выборную, как бы сказать, свои выборы, потому что они хотят, вот, чтобы они стоят перед каким-то злом, перед, как сказал вот министр иностранных дел, какие-то там либералы и плохие и так далее, и так далее. И, конечно, не знаю, насколько они боятся этого, но что мы видим, как изменяется ситуация вот по сравнению с тем временем, когда Ходорковского они осудили, когда другие были ситуации, о которых вы говорили. Я думаю, что ситуация меняется, и люди на Западе, и мы тут, те, которые живем ближе к России, как я вот из Литвы. Кстати, Зингерис, мой коллега, мы вместе за независимость голосовали, я это отвечаю вашему гостю тоже. И мы видим, что ситуация уже другая, и Путин другой. Как бы он не старался выглядеть таким сильным, как бы вот ему никто не может сказать, там, отпустить Навального или не отпустить, но он слабеет. Видите ли, даже в Молдове он проиграл выборы. Он Дадона открыто ведь поддерживал. Он уже потерял большинство украинцев, ихнюю поддержку. Сейчас он уже становится токсичным, и все больше и больше белорусов об этом понимает. И я думаю, что он боится, он сильно боится в своем бункере того, что происходит вокруг России. И в Европейском Союзе, в Европарламенте мы об этом говорим, и мы видим, что на восточном соседстве Европейского Союза как раз начинаются очень интересные такие новые явления, когда люди уже отказываются от этих режимов, которых поддерживает Кремль. Откажутся и россияне этого. Я уверена, что начинается процесс. Как все это будет, я не знаю. Как все закончится вот с заключением Навального? У меня тоже очень большая озабоченность, что человек вернулся, наверное, к большим испытаниям. Но все-таки я полагаю на российский народ, и я думаю, что молодое поколение, и интернет уже, и альтернативные информационные службы, они поможет людям очнуться, как бы сказать, и что наши соседи, русские люди, они могут жить в демократии тоже, так как и мы живем. Неужели русские хуже других? Нет, и образованные, и очень много хороших людей, просто у них сейчас в головах вот эта пропаганда бешеная, которая, наверное, тоже влияет, но это до поры до времени. Так что мы сейчас с оптимизмом каким-то больше, с большим, его больше. Не скажу, что уже все закончено, нет. Это только что начало. Но я думаю, что и в столицах Европейского Союза все больше и больше осознают. И самое главное, что я хочу сказать, сейчас уже все видят лидера, альтернативного лидера в России. И сейчас уже не только российскому народу надо определяться, с кем он, но и западным лидерам тоже надо определяться, кого они поддерживают.
Раса, а вот я поняла, что самым страшным наказанием для Кремля будет, конечно, наказание его собственного народа, который откажется от этого режима, как вы сказали. Но все-таки существуют ли методы, которые все еще болезненны, вот санкции, все еще болезненны для этого режима? Что бы вы могли все-таки, вот вы бы лично за что голосовали, за какие меры воздействия, казалось бы, все уже применено?
Ну, есть еще и экономические санкции, и финансовые. Есть и отключение России от всяких там финансовых структур, но я не думаю, что пока что это будет. Ну, у меня болезненный вопрос, тоже такой очень болезненный, и я думаю, что давно уже надо было это сделать, это Nord Stream 2. Это тоже, я думаю, что люди будут говорить, парламентарии будут говорить про это, в завтрашнем заседании тоже. Когда первая резолюция была принята в начале сентября месяца прошлого года, когда про Навального тоже, отравление Навального, так очень многие говорили про Nord Stream 2. Ну, пока что ничего не случилось, но я думаю, что это какой-то немножко даже, я бы сказала, и позор политиков Европейского Союза, что вот как раз мы будем платить, или те государства, которые строят этот поток, будут платить деньги государству, чтобы это государство, Россия, платила за новичок, за тем спецслужбам, которые вот отравляют людей и отправляют их в тюрьму.
Спасибо, Раса, спасибо вам большое за разговор. И, Кирилл, что вы скажете об этом, об этих двух способах наказания или приведения в чувство Кремля? Это реакция собственных людей, которые откажутся от такого режима, и реакция Запада, который может ударить. Вот больным считается Северный поток. Я не говорю о свифтах, до этого, скорее всего, дело не дойдет все-таки. Но вот Северный поток – это очень болезненная вещь. И вот она тоже, может ли она оказаться действенной?
Я вчера, знаете, слушал такие рассуждения от одного российского эксперта, который вот не понимал, почему публично об этом говорил. И он не понимает, почему Навальный не подождал, почему Байден, когда Байден не вступил в свою должность, и после этого, не отправившись там на чаепитие в Белый дом, после этого на белом коне не въехал в Россию. Вот. И мне кажется, ну, в каком-то мире, может быть, эти рассуждения вполне прагматические, но мне очевидно кажется, что Навальный рассматривает Европу и Запад как своих союзников, как партнеров, хочет выстраивать с ними как бы нормальные отношения, совершенно не такие, как у нынешних российских властей. Но единственным источником легитимности для Навального и его сторонников и вообще для всех демократических сил, на самом деле, в России является исключительно настроение, мнение, действия в конечном итоге российских граждан, российских избирателей. Единственное место, где Навальный может получить действительную действенную поддержку, это Москва, это Российская Федерация, российские регионы. И по-другому никак, в принципе, быть не может. И, конечно, при этом...
То есть это эффективнее с точки зрения при этом, действенности наказания?
Ну, это просто это единственный... Ну, как бы, что мы понимаем под наказанием?
Под наказанием
если мы понимаем, что, условно говоря, у там Ротенбергов будет не 10 триллионов, а 9, например, после потери какого-нибудь бизнес-проекта в Европе, ну, это достаточно серьезное наказание. Да? Но если ты потерял власть и сел в тюрьму после антикоррупционного расследования по приговору независимого суда, это другой формат наказания. Да, вот, например, вот Янукович, он более-менее наказан. То есть он не сел в тюрьму, но он позорный изгнанник и, в общем, человек, которого ненавидит большинство его бывших сограждан или нынешних сограждан. Вот, поэтому наказание – это все-таки путь России к демократии в первую очередь. Очень, на самом деле, вдохновляет, я думаю, в России всех, что за пределами Российской Федерации мир не заканчивается, и там люди живут по другим правилам, и у них другие проблемы, и что многие из этих людей переживают за своего крупнейшего восточного соседа и одного из крупнейших торговых партнеров Евросоюза. Очень приятно поговорить вот с депутатами Европарламента вообще в целом, да, там с разными людьми о том, какие у них настроения, какие проблемы. Ну, то есть как-то подышать другим воздухом, не отравленным новичком напрямую. Это все очень сильно вдохновляет, и морально российской оппозиции, конечно, помогает. Да. Но мне кажется, что путь санкций – это путь давления, но не путь наказания.
Решение этой проблемы – это очень мягкое слово, но не путь решения, вы понимаете прекрасно. Чего? И я хочу сказать, что вот перед тем, как показать наш опрос сегодняшний, объясню, с чем он связан. Когда Алексей Навальный летел из Германии в Россию, очень, ну, некоторые наблюдатели, вы знаете, что у него очень большая группа поддержки в социальных сетях, обозначили это как историческое событие. Вот не больше, не меньше историческое событие. И потом, когда все это случилось, его задержание, на тот момент еще задержания не было, ареста, мы увидели несколько постов влиятельных лидеров либерального общественного мнения, которые говорили о том, что вот теперь-то, конечно, он выйдет президентом из этой истории. И поскольку люди это авторитетные, уважаемые, которые всерьез думают, что вот это теперь-то он... У него реальные шансы на президентство, поэтому мы и спрашивали сегодня прохожих, действительно ли повысила вот эта история его шансы.
Увеличились ли шансы Алексея Навального на президентство?
Нет.
Почему? Ну, мне кажется, в нашей стране ему не дадут стать президентом, пока нынешняя власть в полном составе. Его уже отстранили от выборов, когда они были. И думаю, еще раз ему никто не даст это сделать.
Да ну перестаньте, какой он президент, ну что вы. Это уже отработанный материал.
Да, конечно, однозначно. Потому что именно эта процедура была зачем-то сделана. Это не случайно. Я не знаю, каким образом и какие методики власти использовали для того, чтобы повысить его рейтинг, ни для чего больше.
Это возможно, понимаете? Советский Союз тоже как бы бабах, и все, и его не стало. И этот режим тоже, он рано или поздно поменяется. Единственный вопрос, каждый день увеличивает цену смены этого режима, понимаете?
Ничто в этом мире нельзя отрицать.
Возможно, да, я думаю, да. Люди негодуют, начинают говорить об этом, естественно. Так что я думаю, да, безусловно, потому что это несправедливо. Вы знаете, из всех кандидатур, которые есть сейчас, самые яркие – это кандидатура Путина и Навального. За Путина я не готова голосовать. Я лучше за Навального проголосую.
Я считаю, что большинство все-таки граждан не оценивает Навального как личность, способную управлять страной.
Ну, шансы не знаю, но, конечно, для меня это неприятно было. Не скажу, что я разделяю мнение, как политика. Но считаю, что для России это был, неблагородный поступок. А если раньше я мало о нем слышал, сейчас я стал больше им интересоваться.
Вот я Бориса Вишневского спрошу, что он думает о таком подходе экспертном, о том, что вот эта история ужасная, драматическая, жестокая, она человека возвысила, вознесла еще выше, чем он был в глазах тех, кто его поддерживает, и, может быть, в глазах тех, кто его не поддерживал до этого и не думал о нем. Что вы думаете о таком? Вот вы заговорили о выборах. Выборы невозможны, честные выборы пока невозможны. Но у людей крепнет ощущение, что вот может быть. Что вы скажете?
Ну, во-первых, пока невозможно. Во-вторых, даже на выборах в нынешних условиях можно выигрывать и побеждать. Ну, что далеко ходить? Только осенью прошлого года в Томске, в Пскове, в Костроме, в Калуге мои коллеги из Яблока демонстрировали, что можно выигрывать даже в этих условиях. В Томске вместе с ними там четверо наших депутатов, еще двое депутатов там избраны от штаба Навального. Значит, можно побеждать даже в тех людоедских условиях, которые есть сегодня. Значит, можно это делать и на предстоящих выборах в Государственную Думу осенью, и на выборах в региональный парламент. Я хочу напомнить, что у нас осенью будут выборы и в законодательное собрание Петербурга, где я депутат, и в законодательное собрание Карелии, и Псковское областное собрание, где там депутаты мои коллеги Лев Шросберг и Артур Гайдук, в Карелии Эмилия Сабунова и Иван Гусев. Значит, надо бороться за победу. И от того, удастся ли добиться значительного успеха на этих выборах, региональных и федеральных, дальше будет зависеть изменение правил игры на президентских выборах. Знаете, только на выборах можно выяснить истинный уровень поддержки того или иного политика. То, что вот это сегодняшнее политическое преследование Навального увеличивает его поддержку, это безусловно, потому что когда с человеком очевидно пытаются расправиться неправовыми методами, когда это делают люди, которые боятся, очевидно, честной политической конкуренции, то там, конечно же, его поддержка возрастает. На какого уровня, не знаю. Это могут определить, повторяю, значит, только выборы, на которые, конечно, он, как и другие, должен быть допущен. Другое дело, что давайте не заниматься тем, что называется недооценкой противника, как в спорте это очень плохо кончается, так и в политике это очень плохо кончается. Я видел на последние дни немало таких вообще бравурных там комментариев. Ну, самые приличные из них звучали примерно так, что, значит, Путин надел штаны там у себя в бункере. Я не сижу в этом бункере под столом, как профессор там Соловей, и не знаю, что там вообще произошло с Путиным и его штанами. Но я точно совершенно знаю, что нам противостоит еще отнюдь не серьезно ослабевшая, а вполне себе сильная, мощная, там жестокая, абсолютно жестокая и циничная система, и она пока еще гораздо сильнее, чем был, скажем, там Советский Союз конца 80-х годов. И до победы еще достаточно далеко. Надо пройти еще очень непростой дорогой. И не стоит думать, что вот сейчас вот наступило историческое событие, переломный момент, там первый шаг инаугурации нового президента. Знаете, я бы призвал бы все-таки не употреблять такие термины, не говорить об историческом там событии. Мне кажется, что неумеренное восхваление и неумеренная апологетика самому Алексею Навальному сейчас оказывают не лучшую услугу. Как и любому политику, и вообще любому человеку, значит, это ведет, к сожалению, к искажению представления о себе и об окружающей действительности. Без сомнения, я желаю ему свободы, я желаю ему участвовать в честных выборах и добиться там той поддержки, которую он заслуживает. Я призываю помнить о других политических заключенных, которые сидят уже, и многие там сидят на десятки лет, как по фальсифицированным там делам сети или иного величия, или как ингушские активисты преследуются, или как крымские татары, или как Юрий Дмитриев. Это ведь все есть в нашей стране, и надо не забывать и о них тоже. И я считаю, что, безусловно, то, что сейчас происходит, абсолютный беспредел. Мои коллеги из Яблока абсолютно этим возмущены, этим преследованием Навального, как и преследованием других политзаключенных. И я считаю, что настроение общества будет меняться, безусловно, в результате таких действий власти и меняться в сторону отторжения той лживой, циничной, жестокой, людоедской полицейской власти, которая у нас в стране есть и которая, безусловно, должна там смениться на выборах. Да, и мирным путем.
Борис, спасибо большое. Я хочу успеть задать этот вопрос, такой же вопрос Кириллу, потому что это действительно серьезный вопрос. Они, вот люди, которые все это устроили, эту схему придумали, они, как сказать, этого человека, который вернулся, будучи отравленным, еле-еле выкарабкавшимся, делают абсолютным героем, потому что он дважды он возвращается смело, его еще и арестовывают, то есть он гонимый, он герой. Они действительно делают все это, понимая, насколько вырастет его авторитет, его рейтинг, ровно потому, что они не верят ни в какие, то есть не то, что не верят, они не дадут никаких честных выборов, никакого честного соревнования этого нового героя со старым героем.
Вы знаете, мне кажется, российские власти заложники той ситуации, которую они себе создали в прошлом году. Если действительно была группа химиков-отравителей из ФСБ, и если действительно все российское государство теперь полгода занимается тем, что их прикрывает, и мы еще, кажется, услышим про их новые похождения в следующих расследованиях того же ФБК, то это означает, что те решения, которые были приняты раньше, они теперь определяют горизонт возможностей для тех людей, которые в России принимают политические решения. Этот горизонт возможностей достаточно узкий. Он гораздо меньше, кажется, чем горизонт действий Алексея Навального, по крайней мере, вплоть до вчерашнего дня, когда он мог быть свободным человеком в эмиграции, в изгнании, или мог здесь, в России, сесть в тюрьму. Это был полностью его выбор. И я думаю, что, я не знаю, происходят ли сейчас какие-то исторические события, но я уверен, что происходит политизация, потому что сейчас российское общество, потому что сейчас невозможно остаться в стороне. Нужно выбирать, ты за отравителей, за преступников, или ты за права российских граждан из-за Алексея Навального.
Мы завершаем на этом. До свидания.